14:10. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Начинается наша программа «Дифирамб». И сегодня у нас в гостях Андрис Лиепа. Добрый день, Андрис, здравствуйте.
Добрый день.
Андрис Лиепа, конечно же, ждет вопросов, дорогие друзья. Поэтому, дорогие друзья, еще раз к вам обращаюсь. Называю все номера, которые у нас есть. 363-36-59, номер телефона прямого эфира. И плюс 7-985-970-45-45. Это номер, по которому можно отправлять смс-сообщение. Причем у нас есть даже сегодня подарки. У нас редко бывают подарки на программе «Дифирамб». Обычно мы подарки дарим в виде прекрасных слов нашим гостям. А вот сегодня Андрис решил и вам кое-что подарить. У нас есть замечательный альбом «Русские сезоны». Да, такой да. Вот каталог-альбом.
Очень посвященный, красивый. Только что прошел фестиваль Дягилева на сцене театра Станиславского. И я думаю, что будем делать так постоянно, если получится. Следующий год столетия «Русских сезонов» балетных. Потому что первый «Русский сезон» был в 1906 году, а в 1909 Дягилев уже вывез целиком балетный «Русский сезон». И сейчас с Андреем Борисовичем Петровым и с театром «Кремлевский балет» мы пытаемся сейчас восстановить первый спектакль, который был триумфом первого «Русского сезона». Это «Павильон Армиды» с музыкой Черепнина. Причем нашли возможности и связались с внуком Черепнина. И он был в шоке, потому что за 20 лет никто эту музыку не просил. Ну вот просто и «Нарцисс» очень интересный спектакль для Коли Цискоридзе хотим сделать. И хотим сделать в этом году «Клеопатру» для Йелзы.
Ну и еще у нас есть тоже в подарок коллекционное издание, такой подарочный абсолютно вариант. Здесь фильм, посвященный Марису Лиепе, да, документальный, и концерт, посвященный его памяти, 70 лет со дня рождения. Это было совсем недавно, в 2006 году.
Да, да, это да? было в Кремлевском дворце. Замечательно прошел концерт, ТВЦ его потом показал, и вот эту версию как раз мы загнали на DVD. И очень благодарны Фонду патриотического кино, который нам сделал вот таких 1000 экземпляров подарочных. И недавно мы были в Лондоне, тоже с вечером, посвященным отцу. Это было в феврале месяце. И, конечно, было потрясающе, что вот этот альбом коллекционный мы могли тоже подарить людям, которые очень любили отца.
Так что, дорогие друзья, у вас есть возможность получить это в подарок. Мы не будем вам никаких вопросов задавать. Если у вас есть желание задать вопрос Андрису, мы будем очень рады. Ну вот давайте мы и начнем с этого ощущения продления жизни, что называется, артиста, когда его нет уже с нами на земле. Сейчас смотрю на эти цифры. Вот 70 лет было Марису Лиепе. Сейчас вот 70 лет отмечалось Рудольфу Нуриеву. Да. Для многих людей, особенно тех, кто вот уже другое поколение, следующее за нами, мы где-то, я так понимаю, с одного года с Андресом, это люди из прошлого, даже из позапрошлого века. И кажется, что это было настолько вообще не то, что в другой стране, а вообще в другой жизни. И сегодня насколько реально притянуть эту память, насколько они сегодня востребованы, эти имена. 70 лет — это вообще человек еще мог еще жить и работать. Да, это да, вообще, да. Что там, наш современник.
Да, это удивительно. Ну, отец ушел в 52 года, ужас. Рудик ушел в 54. Есть такое ощущение, что Господь просто забирает людей, которые сгорают в своей профессии. И
все-таки будем честны, ведь кто-то им помогает еще сгореть. Не только они сами сгорают.
Ну, это жизнь. И особенно жизнь в театре — это сложнейший организм. И я думаю, что вот молодое поколение, которое сейчас, например, там в Большом театре поменялся руководитель. Я слышал, что в Кировском Мариинке тоже меняют руководителя. Это все влияет на артистов. Артисты — люди очень тонко настраиваемые. Это как оркестр. Вот если поменять в оркестре дирижера, то оркестр будет звучать по-другому. Это то же самое. И я думаю, что для балетных артистов очень важно, кто художественный руководитель, кто хореограф, кто дает жизнь спектаклям, кто работает с артистами. Тогда был Юрий Николаевич Григорович. Было суровое время, соцреализм, и вот этот соцреализм в действии, который практически закончил рано творческую деятельность Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой, и Ежи по списку, и Михаила Лавровского, и все люди, которые могли еще работать. танцевать. Но, слава богу, Михаил Леонидович продолжает работать в Большом театре, но ни Володя, ни Катя, ни Майя Михайловна, вот эти люди, которые которые являются цветом, ну, мировой культуры, они все-таки каким-то образом распыляются по миру. Mm-hmm. В прошлом году делали очень красивый концерт Майи Михайловне, посвященный ее творчеству в Испании. 15 минут королевская чета стояла, и принцесса, и принц Филипп стояли и аплодировали. По протоколу не полагается, потому что вся публика тоже стояла 15 минут, потом пришли они из-за кулисы, поздравили Майю Михайловну. Это все, ну, удивительно, но это не здесь, это не в Москве, это где-то за границей. Представляете, сколько бы можно было сделать каких-то уникальных проектов, если бы эти люди были востребованы, ну, на своей родной сцене.
А почему это происходит?
Дело в том, что это очень большие величины, с ними нужно считаться. Они всегда высказывают свое мнение. Я думаю, что у отца была тоже такая не очень приятная манера для соцреализма, когда человек высказывал свое мнение по любому поводу, по любому спектаклю, который выходил. Был удивительный момент сотворчества с Юрием Николаевичем. Удивительный. И отец всегда с любовью об этом вспоминал.
Но потом были очень сложные отношения. Ну, это очень тяжелейший его уход был с Большого
ну,
театра.
Да, это практически, наверное, и ускорило его уход из жизни, но я не могу сказать, что происходит что-то другое. Я когда работал в American Ballet Theatre у Барышникова, ну, примерно такая же ситуация произошла, когда ему пришлось уйти в связи с тем, что пришел новый директор. Uh-huh. И, естественно, Барышникова не убирали, но убрали того человека, с которым он работал, и он вынужден был уйти, потому что не считали с его мнением. И в Америке American Ballet Theatre все равно сейчас такой сиротевший, потому что пока был Барышников, это была суперкомпания. Mm-hmm. А сейчас, ну, это одна из компаний, которая работает в Америке. Я поехал работать в ABT именно потому, что Барышников был артистическим директором. Нуриев был артистическим директором Гранд-Опера. Сейчас, наверное, никто не знает, кто директор Гранд-Опера. Mm-hmm. А когда он был 8 лет директором Гранд-Опера, весь мир знал, что Рудольф директор Гранд-Опера. У него были новые солисты, у него были талантливые молодежь, которых он продвигал, помогал им. Ну, вот сейчас практически все спектакли Рудольфа вернулись на сцену Гранд-Опера.
Скажите, Андрис, вот поскольку и Барышников, и Нуриев, и Годунов — это все факты не только биографии страны, но и факты нашей жизни, тем более в вашей семье, где все это практически на глазах, это все друзья дома, наверное, да, в какой-то степени были, да?
Саша Годунов жил на улице в Брюсовом переулке, улица Нежданова предыдущая, и мы живем в доме, где жила Екатерина Васильевна Гельцер, и там есть небольшой садик и скверик, и Саша Годунов обычно своим педагогом, а с Алексеем Николаевичем Ермолаевым сидели и придумывали какие-то новые комбинации, новые вариации вот именно в этом маленьком скверике. Напротив, дом, в котором жил Шостакович Дмитрий Дмитриевич и Митя, его внук, с которым мы очень дружили и встречались в Америке, когда я там работал. И сейчас там стоит памятник Хачатуряну. Это люди, которые
то
жили
прямо
вокруг.
Это люди не
вокруг.
Из газет, да, ну, это живые не из газетных страниц, да. И вас точно невозможно было обмануть какими-нибудь формулировками типа «предатели», «отщепенцы», ведь тогда же появлялись все это в статьях, когда уезжали эти люди из страны.
Но
это каким-то
было.
Образом обсуждалось в вашем доме? Ну, или вас детей от этого ограждали? А вам говорили, только не надо это обсуждать в школе?
Ну, честно говоря, мы все это понимали, поэтому в школе не обсуждали. Но то, что дома об этом говорили, это точно.
Ведь не клеймили же позором, правда, наверное, родители?
Ну что
своих
наоборот.
Друзей.
И страшно переживали, когда Саша уехал, Годунов. И эта трагедия была и для нашего балета. Я думаю, что для семьи, для Милы Власовой. Угу. Так получилось, что когда Жаклин Бисетт приезжала сюда, Мила Власова вместе с ней отслужили такое заочное отпевание, потому что это две женщины, которые...
Женами.
Да, были женами. Но вот такие вещи как-то, они иногда попадают, ну, в поле моей деятельности, и я иногда вот свожу людей, потому что встретился с Жаклин Бисетт и познакомился в Америке, потом здесь на одном из фестивалей мы еще раз увиделись, и вот эта вот встреча в отцовской квартире, когда две женщины сидели и со слезами на глазах вспоминали Сашу, это был какой-то уникальный момент, и потом спустились вот в этот храм Вознесения Славущего в Брюсовом переулке, и обе отслужили вот такую заочное отпевание.
У отца никогда таких мыслей не было? вообще эта тема никогда даже не поднималась или было?
Ну, наверняка была, но потому что все-таки у него была семья. И Миша Барышников, и Рудольф, у них не было детей, и они уехали спокойно. У каждого из них была мама, но я так понимаю, что родители понимали.
Угу.
Рудольфа была совершенно уникальная ситуация, когда его один раз пустили. Если вы помните,
да.
мама была при смерти,
да,
он
да.
еще был официально персоной нон-грата, угу. предателем Родины, как тогда называли человека, mm-hmm. который остался за границей. И он с министром культуры Франции прилетел на один день по какому-то спецприглашению,
mm-hmm.
что советское правительство не схватило его, хотя по своим внутренним законам обязано было его арестовать.
Как изменника Родины.
Как изменника yeah. Родины. И так получилось тоже, что он, возвращаясь из Уфы, mm-hmm. он остановился у нас в квартире Мариса, и на 4 часа просто посидели вместе с его друзьями, вспоминали и отца, вспоминали и его маму. Так что вот это все как-то прошло через нашу квартиру в Брюсовом переулке.
Вы когда впервые вообще выехали за границу вы сами?
Это был 80-й год. Сначала артистов балета пробовали и тестировали на соцлагере. То есть сначала надо было выехать в соцстрану. Это была Польша. Вот. А потом уже была Франция, сразу же с гастролями. Владимир Васильев сделал такое посвящение Галине Улановой. И назывался этот вечер «Омаж Уланова». И мы сыграли 42 спектакля летом в Париже в театре Шанс-Элизе, который был полон. Просто для меня это был просто вот шок. Я, угу. я видел, каким успехом пользуются русские исполнители. Я был в числе вот этих молодых. Но уникальная вещь в том, что когда я возвращался, Серж Лидо подарил нам книгу, которую, это фотограф очень известный французский, подарил книгу, в которой были фотографии Володи Васильева, Михаила Барышникова, Александра Годунова, Рудольфа Нуриева, и там в конце было несколько фотографий нас, молодых. И мне не пропустили эту книжку через границу. То есть меня реально конфисковали книжку с фотографиями этих людей. Это был просто фотоальбом.
Это какой год? 80-й?
Ну, 82-й.
Угу. Ну, самый кошмар. Mm. А потом, подождите, а вот когда вы встречались с Нуриевым, вот эта знаменитая история, которая совершенно меня поразила, что, когда вы пленку кусками вывозили да. из Америки, ну, это что это было?
Это был тоже Париж, это был 86-й год.
Когда были у него дома, да, да. с ним встречались?
И я тогда просто, я уже к тому времени победил на конкурсе с Ниной, на Неашвили, кстати, у Нины недавно был
юбилей,
день рождения, показали потрясающий фильм по телеканалу «Культура», показали ее дочку маленькую.
Нина Ананиашвили — это первая партнерша Андриса Лиепы. Я просто хочу объяснить нашим слушателям, кто не знает. Ну, такой был звездный дуэт.
Уникальная балерина. Она до сих пор танцует, и она вошла в форму после рождения ребенка. И только что с грузинским балетом выезжала и гастролировала в Соединенных Штатах. Просто поймал ее. Вот она прилетела 19-го в Тбилиси, и все мы звонили, ее поздравляли.
Ну, расскажите про Нуриева, вот как вы посещали его.
С одной стороны, очень смешно, с другой стороны, чудовищно, потому что я понимал, что первая встреча была уникальная, и я взял с собой видеокамеру и попросил разрешения поснимать дома. Дом уникальный. Конечно, страдаю очень, что эта квартира была потом просто продана, на аукционе продали все вещи, которые были, принадлежали Рудольфу. Это был бы уникальный музей в центре Парижа, был бы музей, в который бы ходили все туристы, чтобы посмотреть, как жил великий русский танцовщик на самом деле. И я, поснимав эту квартиру, спросил разрешения, можно ли эту кассету когда-нибудь показать. Рудольф сказал, пожалуйста, показывайте. Но я понял, что 87-й год это тоже как бы еще не начало перестройки, и все кассеты конфисковывались на таможне. И их просматривали. Невозможно было вести ни одну ВХС-кассету, чтобы ее не просмотрели кто-то из органов. И я, будучи человеком очень впечатлительным, я понял, что лишиться этой кассеты я не могу, и мне пришлось разрезать ее на куски и вставить фотопленку. У меня с собой были слайд-пленка. Я вытащил...
Надо сообразить.
Ну, все-таки нас хорошо воспитывали в хореографическом училище, очень творчески, много ставили всяких опытов. И когда приходилось думать головой, я сейчас режиссер, мне вот эти всякие мои истории, они мне очень помогают. И, в общем, действительно, я провез целиком Е-180, это практически 3 часа, я их намотал на маленькие пленки, разрезав на 6 кусочков, потом дома маминым лаком склеивал, и мама не знала об этом, и только когда Рудольф вот приехал тогда в Москву встретиться со своей мамой, только тогда мама поняла, что я где-то его встречал, но я старался ее как-то не пугать тоже, потому что она понимала, чего это стоило. Ну, наверное, я был первым русским танцовщиком, советским танцовщиком, который получил официальное разрешение на работу в Соединенных Штатах.
В 88-м году,
да. И в труппе Барышникова я проработал 2,5 года, и это были какие-то уникальные моменты. Потом я работал у Бежара, потом я работал в Кировском театре, в Ля Скала с Карлой Фрачи, продолжаем дружить, много ставлю у них. Танцевал спектакль у Рудольфа Нуриева, его «Лебединое озеро» в Париже. Поэтому все это как бы очень, очень живо и свежо. Вот, в принципе, мне сейчас 46 лет, но вот сегодня смотрел передачу про Ягудина и смотрел, какие были травмы у него. В принципе, у нас практически у всех артистов балета такие же травмы. И Илза, и Нина Ниашвили, и Кольт Скоридзе, и я, все мы как бы травмированы одинаково, делали в Америке или во Франции операции. В общем, такая профессия очень тяжелая.
Травмоопасная.
Травмоопасная.
Скажите, пожалуйста, вот ваш уход, насколько он был тяжелый со сцены? Мне кажется, что как-то вы себя нашли очень быстро, чтобы вы остались внутри, остались вот внутри балетной жизни, но при этом занимаетесь тем делом, которое уже не предполагает выступление. А у кого-то это проходит же очень болезненно. Ну, или у вас тоже болезненно?
Да я не знаю, как. Вот я себя готовил к этому. На самом деле...
Во сколько обычно происходит?
Ну, 20 лет после такой серьезной работы. 20 лет ты поступаешь, или там 19 поступаешь в театр, и через 20 лет, 39 лет, ты уже пенсионер. В этом-то и была трагедия моего отца, на самом деле, и он себя не мнил без Большого театра. Я как-то себя очень внутренне настроил, потому что я видел эту трагедию, я понимал, что отдать силы и здоровье Большому театру можно, но душу ему отдавать нельзя, а отец отдавал ему все. И, конечно, когда его выгнали из театра, то вот эта духовная связь какая-то и жизнь... Он говорил даже, что он готов быть библиотекарем нотной библиотеки в Большом театре, лишь бы быть в Большом театре. Но, к сожалению, не удалось ему как-то так удержаться в Большом. Но... Получилось так, что он уже набирал свою труппу. Как ни странно, вот начало перестройки дало возможность делать что-то самому. И я как раз работал у Барышникова и позвонил вечером домой, и Илза сказала, что вот вчера отец умер. Это как раз в марте месяце было, 27-го. Mm-hmm. Поэтому буквально через там несколько дней будем тоже вспоминать отца. Ну, это вот для меня, конечно, трагедия. Но 10 лет нашему фонду, фонду имени Мариса Лиепа. Вот, наверное, это тот первый вопрос, который вы
то,
задали.
Что продлевает
что
жизнь.
Продлевает жизнь?
Да.
Мою жизнь продлевает то, что я очень много всего видел в Соединенных Штатах, в Европе. И я сейчас ставлю очень много не только балетных спектаклей, я и ставлю эстрадные шоу, цирковые шоу. Сейчас планируется очень большой проект с цирком Дю Соле и балетом. Ну, одно из таких уникальных событий — это постановка Евгения Онегина в центре Галины Павловны Вишневской. И вот в этом месяце, в марте, 3 спектакля. А после этого в апреле Галина Павловна едет со своей труппой на гастроли. И я надеюсь, что этот спектакль очень востребован сейчас и будет также интересен и публике. Приходите смотреть. А я сейчас прямо в смешариках, я живу.
Да, сейчас у нас летние детские каникулы начались.
Весенние, да.
И Андрис приготовил такой подарок.
В Лужниках. Приходите. 3 дня.
В течение вот на этой неделе как раз,
завтра,
да?
Послезавтра, 24-го, 25-го, 26-го, по 3 спектакля в день.
Это называется «Концертный зал России в Лужниках».
Да.
Вот такое придумали название, разрушив «Концертный зал России». Но вот смешарики там вас ждут, но наши слушатели хорошо знакомы со смешариками. Они их видели не только по телевизору, но и слушали по радио.
Но сегодня с Толей Прохоровым мы встречаемся. Это идеолог и творец.
Хорошо. Значит, мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, потом возвращаемся в передачу и уже посмотрим на вопросы, которые присылают наши слушатели, и обязательно телефон включим.